Говорит Радио Свобода. Рассказ об избиении журналистов, отзывы Обамы о Путине, смерть Лесина глазами соцсетей, возвращение Сталина, бедность и красота русской деревни, отмывание денег в Латвии. Об этих темах мы поговорим в ближайшие 55 минут в итоговом выпуске программы «Время свободы» за 11 марта 2016 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. Избитых в ночь на четверг по дороге в Чечню журналистов и правозащитников взяли под государственную охрану. В интернете начат сбор средств для одного из пострадавших, Михаила Солунина. В результате нападения он лишился дорогостоящей техники. Нападение было совершено вечером 9 марта, когда российские и зарубежные журналисты вместе с представителями комитета по предотвращению пыток возвращались из Беслана в Грозный. Они прилетели в чеченскую столицу несколькими днями ранее, поселились в гостинице в комплексе Грозной Сити и спокойно работали, хотя слежку за собой заметили с самого начала. Из Грозного журналистов возили в ингушский Карабулак, где находится офис сводной мобильной группы комитета. Его пришлось перенести в соседнюю республику после того, как офис организации в Грозном был разгромлен неизвестными. В среду 9 марта несколько человек, с которыми журналисты планировали встретиться и поговорить в Карабулаке, неожиданно отказались от интервью. Образовалось свободное время, и тогда большинство участников этого пресс-тура решили поехать в Беслан, посмотреть мемориал школы номер один. В злополучном автобусе мог быть и корреспондент Радио Свобода Максим Курников, но он по личным причинам вернулся в Грозный на машине на несколько часов раньше остальных и благодаря этому избежал нападения. О событиях той страшной ночи Курников расспросил фотожурналиста Михаила Солунина.
Миш, я просто скажу, что мы с тобой познакомились буквально 3-4 дня назад, да, и одно из первых, что я тебя слышал, это то, что ты так беспокоился за технику. У тебя какое-то предчувствие было, что ли?
У меня было предчувствие с самого момента, когда мы в Грозный прилетели, на самом деле.
Почему?
Я в Грозном не почувствовал себя как дома, у меня сразу было напряжение. У меня развито очень сильное вообще седьмое чувство такое. Ну, фотографам, на самом деле, многим это присуще. Ты чувствуешь, когда там можно поднять камеру, когда нельзя поднять камеру, например, или когда стоит покинуть уже место съемок.
Даже до того, как все произошло. Грозный – это такой же, как и любой другой город России. Ты фотографируешь ведь в разных городах России. А в Грозном ты также свободно фотографируешь или нет?
Я в Грозном не поднял камеру ни разу практически.
Почему?
Некомфортно просто. Просто некомфортно. Это... Я не могу это объяснить. Это просто внутреннее предостережение. Будто тебя что-то после этого будет, или ты чего-то опасаешься. Но такого ты не ощущаешь в Москве. Сейчас вот как это называется?
Макас, Назрань.
Да, тут тоже все в порядке. И, конечно, здесь не снимал ничего, но Грозный. Я говорю сразу про ощущение. Мы приехали, я подумал, что какая-то напряженность даже как-то и со стороны людей, как-то то, что все смотрят какими косыми взглядами. Просто самое главное, напряженность она на улицах ощущается.
Ну, теперь давай к тому вечеру перейдем. Как ты вдруг понял, что что-то происходит не так? Расскажи.
По тому вечеру я ничего не подозревал тогда, ничего. Я ничего-то ни слежки не видел в тот вечер, никто не говорил. Меня единственное напряг, когда вышел фотографировать на улицу Остин вышел фотографировать заявителей на улицу. Я подумал, что это как-то фигово, когда перед подъездом комитета происходит какой-то кипиш, так светится фотограф, кто-то позирует, разговаривает, много людей. Этот автобус, на котором мы ездили, тоже, наверное, немало внимания привлекал. Хотя понятно, что об этом все знают, но тут, видимо, все вместе это вкупе сработало. А когда мы ехали из Осетии, из Беслана, у меня вообще никаких мыслей не было, что что-то произойдет. Мы ехали, думали, мы заехали, купили пирожков осетинских и думали, что приедем, посмотрим. А мы пиво купили в номер. Мы думали, приедем, посмотрим футбол и поедим пирогов. Челси с ПСЖ играли. Вот как, кстати, Челси с ПСЖ сыграли? Вот проиграли, Челси проиграл.
Не хочу тебя расстраивать. Ну и вот, вы едете, все спокойно. И?
Абсолютно. Ничего, понимаешь, ничего не предвещало. Мы ехали, и такое ощущение, что будто бы то ли водитель кого-то подрезал, то ли нас подрезали. И я вижу только, я сидел на одиночных сиденьях справа, и мне не видно было там обзор, он не сильно открывался. Я вижу, что бежит человек, и у него что-то в руках. Какая-то палка, дубина ли, и удар. Удар такой, который вносит стекло. Ну, не лобовое, наверное, боковое водителя. И тут же в эту же секунду начинается удар сбоку, с противоположного, не в мое окно, а с левой стороны. Мы падаем на пол, пытаемся закрываться, тут же начинается раскачиваться автобус, выбивают стекла у меня, и летят палки, крики «Аллах Акбар», «Смерть неверным». Ну, вот сейчас, что я слышал, люди в масках. И я в тот момент подумал, что, наверное, приплыли ощущения, меня не подводили, на самом деле, когда в Грозном не мог заснуть до половины второго ночи. И что я чувствовал, что, ну, вот это напряжение, оно шло. И, ну, как-то, может, я его нагнетал, но нет, я в тот момент уже думал, что я не увижу своего сына больше. Я же там, мне страшно об этом говорить, потому что, ну, я самое главное, что я переживал, что я свою жену, сына не увижу, родителей. Потому что было очень страшно, типа палки, дубины, крики. И когда нас стали выкидывать, когда я видел, как двое или трое, ну, они в салон лезли с разных сторон, как пауки такие. И когда вот Анну, Елена Мария, ее вытаскивали просто то ли за волосы, то ли за ноги через выломанную дверь автобуса, и она кричала. Ужасный, я просто ужасно, они начали заходить в автобус и выкидывать, то ли Антон был передо мной, то ли еще, не помню, я не видел такой суматохи, кто, но я просто сам встал, потому что я видел, что когда они вставали, люди, их просто активнее били, их просто били со всей силы палками этими сверху, это были не дубины, это не биты, а палки обычные, потому что дубинкой, ну, этими битами нас бы забили насмерть просто. Я сам вышел из автобуса, когда я выходил из автобуса, меня просто тут же стали с разных сторон бить палками, и я перевалился через ограждение вот этот вот, и там мне стали добивать, я в сторону отошел и подумал, что, ну какой-то не такой был в сторону вот этого уйти. Я лежу, кричу, что не бейте, я фотограф, я журналист, но там это было вообще бесполезно. То ли я сам скатился ниже на подкосы, то ли меня скинули. И мы лежим, в общем, вот этом рве все. И нас бьют ногами, руками, палками, обискивают. Он мне кричит: отдайте, ну, телефон, телефон. Ну, мат, может, какой-то был, но я не помню этого. Я прикрываю руку головой, а другой рукой мне щупает. Я ему помогаю достать телефон, потому что я понимаю, что чем дольше я не даю телефон, тем больше меня бьют. И сколько по времени нас били, я не знаю. Может быть, 5 минут это длилось все. Может быть, больше. Но ощущение было такое, что это все, конец. Что вот это, ничего не будет. Сейчас просто, ну, забьют этими ногами. Ну, по крайней мере, если не убьют, то очень сильно покалечат. Там инвалидами останемся. И я слышу вот этот, такая вспышка. Ну, там, от огня такая. И они начинают кричать: уходим, уходим, ну, с акцентом. И все, мы встаем, все вместе смотрим и просто убегаем в сторону поля, все вместе бежим. Сколько от нас, сколько было там. Остин без одежды вообще был.
А вещи ваши, там, ты фотограф, у тебя была камера, они забрали
это? Я не знаю, они сожгли? Либо сгорело, либо забрали, тут неизвестно сейчас, потому что, ну, следователи не нашли ничего пути. Ну, по идее, эта камера должна была остаться, там, металл, стекла. Ну, возможно, когда тушили пеной, ну, там пеной тушили, возможно, просто по дороге разбросало, потому что горело же. Там, ну, там я видел фотографию машины.
Ну, я разговаривал со следователями, они говорят, что эксперты просто там каждый камушек подняли в окрестностях, изучали и не нашли остатков фототехники.
Значит, забрали. Там паспорт был, ключи от квартиры и техника.
Ты знаешь наверняка, что тебе начали собирать на технику,
да,
деньги.
Значит, приятно, на самом деле, потому что мои друзья, мой друг один из лучших, Миша Мордасов, решил, ну, как это называется?
Краудфандинг.
Да, запустил. Писал, конечно, 200 тысяч, за что мне очень неудобно, потому что, ну, какого черта мне кто должен собирать 200 тысяч? Если уж хотите, ну собрали вы сколько-нибудь там, ну, ладно уж. Вроде как-то вот. Но мне очень приятно, что так происходит, что люди не остаются в стороне. И что там нас там 11 числа в Москве какие-то пикеты вышли, и в Фейсбуке друзья пишут, и какие-то посты делают в нашу поддержку. Это все очень приятно.
С фотожурналистом Михаилом Солуниным беседовал Максим Курников. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Президент США Барак Обама в интервью журналу «Атлантик», посвященному вопросам внешней политики, дал оценку российскому президенту Владимиру Путину. В беседе с президентом США журналист Джеффри Голдберг поделился сложившимся у него ощущением, что Обама считает Владимира Путина, цитата, «неприятным и грубоватым». Обама ответил, что не может назвать Путина неприятным. «На самом деле Путин на всех наших встречах был исключительно вежлив, очень откровенен. Наши встречи были деловыми. Он никогда не заставлял меня ждать 2 часа, как он это делал со многими другими», — сказал президент США. По словам Обамы, Путин считает отношения с США важными. Цитата. «Он всегда заинтересован в том, чтобы выглядеть с нами на равных, выглядеть как человек, работающий с нами. Путин все-таки не совсем глуп. Он понимает, что в целом позиции России в мире существенно ослабли, и то, что он вторгся в Крым или пытается поддерживать Асада, не делает внезапно его важным игроком. Вы не увидите его ни на одной из встреч, где определяется повестка». И еще одна цитата Обамы. Действия Путина на Украине – реакция на ускользание государства-сателлита из-под его контроля. И он импровизировал, чтобы сохранить контроль. Он сделал то же самое в Сирии, заплатив огромную цену, пожертвовав благополучием своей страны. И представление, что Россия каким-то образом сейчас находится в более сильной позиции в Сирии или на Украине, чем она была до вторжения на Украину или размещения военных в Сирии – это фундаментальное непонимание природы могущества в международных отношениях или вообще в мире. Подлинное могущество означает, что ты можешь получить желаемое, не прибегая к насилию. Россия была гораздо более могущественной, когда Украина выглядела независимой страной, но на самом деле была клептократическим режимом, который можно дергать за ниточки. Голдберг так излагает позицию Обамы. Украина относится к ключевым интересам России, но не Америки, и поэтому при эскалации Россия всегда будет в состоянии доминировать. Факт в том, что Украина, страна, не входящая в НАТО, будет уязвима перед военным доминированием России, что бы мы ни делали, сказал Обама. Обама также заявил, что существуют способы сдерживания, но они требуют ясной позиции, ради чего стоит начинать войну, а ради чего не стоит. Если есть кто-то в Вашингтоне, кто утверждает, что мы должны рассматривать возможность того, чтобы идти на войну с Россией из-за Крыма или Восточной Украины, они должны об этом говорить во весь голос и очень четко. Конец цитаты. Чуть позже в интервью обсуждается, не полезнее ли вести себя таким образом, при котором Путин будет считать, что в случае новой угрозы с его стороны Обама может разозлиться и начать действовать иррационально. Обама высказывает сомнения в действенности подобной линии. Обама также замечает, что стоит больше бояться ослабленного и запуганного Китая, чем успешного или подымающегося Китая. Слабая Россия, по словам президента США, также представляет угрозу, хотя и не такого уровня. Цитата. «В отличие от Китая, у русских демографические проблемы, структурно-экономические проблемы, для преодоления которых потребуется не только их понимание, но и время целого поколения. Путь, избранный Путиным, не помогает преодолеть эти вызовы, но в этой обстановке сильное искушение использовать военную силу, чтобы продемонстрировать величие, и Путин к этому предрасположен. Так что я не недооцениваю тут угрозы», — сказал Обама. Американские эксперты, с которыми поговорил Юрий Жигалкин, считают, что Обама подал неверный знак Кремлю.
Возможно, самым интересным в высказываниях президента Обамы о российско-американских отношениях была его оценка поведения и действий Владимира Путина. Обама обрисовал российского президента как делового, пунктуального лидера, осознающего слабость позиции его страны в мире и действующего так, как ему указывают его инстинкты. И эти инстинкты, по мнению Барака Обамы, не приводят к желательным для России результатам. Как заметил Обама, Путин постоянно пытается выглядеть нам равным, но ни его вторжение в Крым, ни поддержка им Асада не превратила Россию в одну из стран, которые определяют мировую повестку дня. Президент Обама также чуть подробнее, чем обычно, рассказал о своих взглядах на украинский конфликт и об отношении к этому конфликту Соединенных Штатов. По его словам, Россия, в отличие от США, рассматривает Украину как страну, принадлежащую к сфере своих ключевых интересов. И поэтому Украина, не являющаяся членом Союза НАТО, будет уязвима перед лицом российской военной мощи. И как дал понять президент Обама, США вряд ли решат пойти на военный конфликт с Россией из-за Украины. Американские наблюдатели считают, что подобными откровениями президент Обама подал неверный знак Кремлю. Вот что говорит в интервью «Радио Свобода» бывший помощник госсекретаря США, сотрудник Института Маккейна Дэвид Крэмер. На мой взгляд, комментарии президента вызывают глубокую тревогу. Он, по сути, дает знать Путину, китайцам и иранцам, что есть пределы тому, на что готовы пойти США в защите своих партнеров. Вместо того, чтобы поддерживать стратегическую двусмысленность, Обама вносит, на мой взгляд, опасную ясность. Эти заявления отражают известную позицию президента, заключающуюся в том, что если США будут попросту сидеть сложа руки и особо не препятствовать Путину в его предприятиях, то Кремль сам вырыет для себя яму и упадет в нее, будь это в Сирии или на Украине. На мой взгляд, это оправдание бездействия. Такие заявления наверняка окажут деморализующее воздействие, скажем, на жителей Украины, Грузии, Молдовы или на наших союзников в Азии, которым угрожает Китай. Ведь президент Обама таким образом дает понять, что в последние 10 месяцев своего президентства он не намерен предпринять решительных действий, если русские или китайцы предпримут некие безрассудные шаги. Он говорит всем этим странам: вы действуете в одиночку, удачи вам. You're on your own. Good luck. That's essentially his message. Господин Крэмер, но в то же время США ввели против российских граждан и предприятий довольно жесткие санкции, чего Кремль явно не ожидал. Эти санкции недавно были расширены и продлены. Белый дом пытается изолировать Россию, и, как говорят некоторые наблюдатели, расчет на то, что Кремль сам себя заведет в ловушку, может сработать. Россия, может, и оказалась в ловушке, но мы не знаем, когда она захлопнется. Обама, например, отказывается предоставить вооружение Украине, что, на мой взгляд, является его самой большой ошибкой. Я поддерживал введение санкций, но санкции не могут являться единственным инструментом давления на Кремль. Украина запросила американскую военную помощь, и именно президент является, по сути, единственным противником оказания такой помощи Киеву, несмотря на то, что за такой шаг выступает подавляющее большинство американских законодателей, несмотря на то, что мы являемся гарантами независимости и территориальной целостности Украины. Президент Обама склонен настаивать на том, что альтернативой его политики является война с Россией, но никто не выступает за конфликт с Москвой. Критики политики Барака Обамы настаивают на необходимости предоставления Украине средств для самообороны, с тем, чтобы убедить Россию воздержаться от дальнейшей агрессии. Вместо этого Путину дают знать, что ему не придется всерьез расплачиваться за свои действия. Как считает американский публицист Дэвид Саттер, оценки поведения Владимира Путина, данные Бараком Обамой, могут подвигнуть Кремль к более решительным действиям. Кремль, я думаю, придет к заключению, что Обама совершенно не понимает подлинной мотивировки действий российских властей, которая заключается в подавлении любой ценой украинской демократической революции, угрожающей режиму Путина. И Кремль будет совершенно прав. Это может заставить действовать его более решительно на Украине, на что, я опасаюсь, США не ответят адекватными действиями, способными предотвратить жесткое давление России на Украину. Господин Саттер, вы полностью опровергаете тезис президента Обамы, который заключается в том, что Путин неизбежно потерпит провал и в украинском кризисе, и в Сирии, что его готовность использовать военные инструменты для осуществления своих задач – это свидетельство слабости, неспособности добиться желаемого другим путем. Я думаю, для такого подхода есть основания. Но если даже Путина в конце концов постигнет провал, какую цену за это уплатят украинцы? На востоке Украины уже погибло более 8 тысяч человек. Сколько еще жизней будет потеряно? Чем расплатятся сирийцы за неизбежный, в конце концов, провал Владимира Путина? На мой взгляд, политика ожидания провала Путина оборачивается немалым бременем и для западных стран. Взять хотя бы миллионы беженцев из Ближнего Востока. Мы все испытываем последствия такой политики.
Это был американский публицист Дэвид Саттер. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», итоговый выпуск. Причиной смерти экс-министра печати России Михаила Лесина осенью прошлого года в США стали тупые травмы головы, сообщило в четверг управление главного судмедэксперта Вашингтона. Как следует из заявления ведомства, другими факторами, способствовавшими смерти Лесина, стали травмы шеи, туловища, верхних и нижних конечностей. Комментария в тексте не дается. Говорится только, что расследование обстоятельств произошедшего продолжается. Тело Лесина обнаружили 5 ноября прошлого года в номере вашингтонского отеля «Дюпон». Тогда сообщалось, что, по предварительным данным, признаков насильственной смерти отмечено не было. Смерть российского чиновника, давнего близкого соратника президента Владимира Путина, вызвала предположение, что Лесин был убит после того, как предложил свою помощь ФБР. Пост министра по делам печати Михаил Лесин занимал в 1999-2004 годах, позже он возглавлял «Газпром Медиа Холдинг». Эта тема стала предметом бурного обсуждения в российских социальных сетях, а заодно, несмотря на то, что речь идет о смерти человека, породило немало шуток. Об этом редактор блога «Цитата свободы» Иван Беляев.
Тут на самом деле действительно много шуток, много твитов и постов, связанных с тем, что не всегда точно и корректно информация американской полиции переводится на русский язык. Вот отсюда все эти бесконечные споры о том, то ли удары были тупыми, то ли предметы были тупыми. Разумеется, люди начинают шутить о том, что сам покойник был тупым или что-то в этом духе, как бы цинично это ни звучало. Кто-то проводит связь между недавней фразой Путина о том, что России нужно избежать головокружения от успехов, и появляются твиты вроде вот такого. Что случилось с Лесиным? Закружилась голова от успехов России, упал и на лету бился о всякую мебель. Такой известный микроблогер, юморист, дядюшка Шук, пишет, что Михаила Лесина никто не убивал, просто он неосторожно ударился головой о путинскую вертикаль. Если же говорить о том, как эта проблема обсуждается в более серьезном ключе, то нужно выделить несколько вещей. Во-первых, наша аудитория удивлена тем, что эта информация вообще появилась. Потому что со времени смерти Лесина прошло уже несколько месяцев, И ну, любому человеку, который смотрит на это с точки зрения здравого смысла, кажется, что следы ударов можно найти на теле человека быстрее, чем за 3 месяца, гораздо. И, собственно, почему эта информация обнародована только сейчас, многих удивляет. Дальше люди спорят о том, что же это все-таки было, и эти споры можно разделить на 2 основных части. Первые говорят о том, что до Лесина добрались, условно говоря, из Москвы, будь то рука Кремля это или рука путинского окружения, в общем, что-то в таком духе. А вторая точка зрения сводится к тому, что до Лесина как раз не добрались из Кремля, а о том, что он сотрудничает с американскими спецслужбами, что он должен был дать показания по какому-то уголовному делу об отмывании денег. И сейчас, судя по всему, жив, и в отношении него действует программа по защите свидетелей. И возможно, что он дает показания по этому делу. А поскольку проверить эти факты в ближайшее время вряд ли у кого-то получится, ну, такого рода спекуляции, я думаю, будут продолжаться довольно долго. А если вернуться к той мысли о том, что Лесин все-таки был убит, и был убит по распоряжению из России, может быть, туманно выражаемся, чтобы никого конкретно не обвинять, но я думаю, сейчас все понимают, о чем я говорю. Тут, конечно, тоже люди не удерживаются от шуточек. Например, основатель Уркмора Дмитрий Хамак пишет у себя в Твиттере, что Лесин был забит урановым ломом за отказ выпить чаю. Фейковый твит Министерства иностранных дел пишет о том, что это возрождение славных традиций применения за рубежом ледорубов. Понятная аллюзия на убийство Троцкого. Журналист, поэт Алексей Цветков пишет у себя в Фейсбуке, что Лесин, судя по всему, отказался от чая. Про чай, да, в данном случае тоже, я думаю, все понимают, что имеется в виду, это убийство Литвиненко в Лондоне. Немного, совсем немного, обсуждаются бытовые версии случившегося. Кто-то пишет, как несколько месяцев назад, что отель в Вашингтоне, в котором скончался Лесин, якобы это такой гей-френдли отель, где собираются гомосексуалисты, и что это может быть связано с каким-то гей-скандалом. Но достоверность подобного рода разговоров мне представляется весьма сомнительной. Еще кроме этого, наверное, я бы выделил точку зрения, представленную, видимо, наиболее последовательно Аркадием Бабченко, который пишет примерно следующее. Совершенно неважно, имеют ли травмы Лесина хоть какое-то отношение к России. Новый ли это Троцкий или какая-нибудь банальная бытовуха. Важно, что его смерть будет ассоциирована только с Путиным и никем иным, кроме Путина. Важно, что потерян статус, при котором эти сведения могли бы быть обнародованы. То есть общая мысль сводится к тому, что репутация путинского режима такова, что на сегодняшний день сомнения истолковываются против него. Вот, наверное, третья позиция, которую можно выделить отдельно. Наряду с Бабченко можно было бы процитировать еще депутата Дмитрия Гудкова, который пишет о том, что у Кремля не было никаких очевидных резонов убивать Лесина. А Гудков пишет: «Убийство кровавым режимом. Просто подумайте, что такого мог рассказать экс-министр, что перевесил бы войну на Украине и аннексию Крыма?» И Гудков, как, например, Марат Гельман, пишет о самом Лесине, потому что его фигура многое обсуждалась, когда он только умер. Писали о его роли в развитии российских СМИ, что именно он сделал и как для того, чтобы российский медиарынок оказался в том состоянии, в котором он оказался сейчас. И Гудков пишет: «Не пожелал бы я никому под конец жизни вот так взять и потерять цель, да еще и понять, что вместо креативщика-творца стал обычным пропагандистом-охранителем». А Марат Гельман пишет следующее: «Я Лесина немного знал. Пример человека, который о смысле жизни так и не думал. Потому и смерть такая нелепая, непроявленная. То ли убили, то ли упал, то ли вообще все фейк».
Это был редактор блога «Цитата свободы» Иван Беляев. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». 5 марта, в годовщину смерти Иосифа Сталина, к его могиле на Красной площади Москвы выстроилась очередь людей с букетами красных гвоздик. Это очередное подтверждение того, что фигура Сталина возвращается в общественное сознание современной России. В стране появляются его новые памятники, а личность Сталина, согласно обнародованному в январе опросу Левада-центра, стала более притягательной для россиян. В недавнем интервью дзюдоист и депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Носов назвал Иосифа Сталина величайшим политиком прошлого века и усомнился в гибели миллионов людей во время репрессий. Произведение Александра Солженицына, в частности «Архипелаг ГУЛАГ», депутат назвал «проплаченной историей». Саму книгу Носов, по его собственному признанию, не читал. В пример он привел тот факт, что в семье Носовых из более чем 230 родственников в 1937 году не посадили никого. Депутат отметил, что Сталин подобрал страну с сахой и довел ее ее ВВП до 10% от мирового. Во время войны прибавка ВВП была 20%. Историк, автор биографии Сталина «Жизнь одного вождя» Олег Хлевнюк перечисляет множество свидетельств того, что Сталин был одним из самых кровавых массовых убийц в истории, но замечает, что апологетов Сталина никакие факты не заставят изменить свое мнение.
В последнее время появилась такая тенденция, говорит, что политических заключенных было совсем как бы немного. Но когда говорят немного, то имеют в виду цифру порядка 3,5-4 миллионов человек вот за этот период 30-52 годов. Конечно, даже если взять нижнюю цифру 3,5 миллиона осужденных за политические так называемые преступления, все равно мы получаем, конечно, огромную цифру. И это только какая-то привычка к бездушию, что ли, я уж не знаю, может объяснять то, что уничтожение 3 с лишним миллионов там человек или арест 3,5 миллионов человек и помещение их в лагерь и расстрел считается, в общем-то, неким таким пустяком. Нужно понимать, что, в принципе, система, помимо того, что она обрушивала свой удар на политических своих противников, или, точнее, на тех, кого она считала своими политическими противниками, под удар попадало разного рода репрессии большое количество населения страны.
Хотел уточнить, крестьяне раскулаченные, это считалось политической статьей?
Они вообще ссылались в административном порядке. И, естественно, они не проходили. И вот эти вот отчетные 3,5-4 миллиона, ну, это такая опорная цифра, которая на самом деле будет, несомненно, уточняться, потому что там есть свои недоучеты. Так вот, эти крестьяне, конечно, в нее не включались. А их вот худо-бедно было более 2 миллионов человек в период 30-31-32 годов. Ну, я уже не говорю о народах, да, вот во время войны высланных народов. Если следовать этой логике определенной апологетики сталинских решений, то нужно сказать о том, что это тоже были уголовники. Но вряд ли целый народ можно просто назвать уголовником, вы понимаете. Конечно, они жертвы, прежде всего, политических преследований.
Мы можем документированно сказать, вот Сталин точно виновен в смерти такого-то количества людей?
Как принималось решение о коллективизации, высылке и репрессиях в период коллективизации? Да, это все принималось, так скажем, под руководством Сталина все эти решения принимались. Другое дело, что люди, которые потом умерли в ссылке, конечно, они умерли не потому, что их с самого начала осудили к смерти, да, а просто потому, что там такие условия были ужасные. Но попадали они в ссылку, естественно, по решениям, принятым в Москве и подписанным Сталиным. Более того, у нас есть документы о том, что именно Сталин был сторонником вот этих жестких мер в отношении кулачества, несмотря на то, что вообще-то в руководстве партии были и другие мнения, были такие предложения пустить кулака в колхозы и так далее. И вот этот пример можно распространить буквально на все остальные акции. То есть все массовые операции, все массовые репрессии, которые проводились в СССР, они все санкционировались лично Сталиным. Наиболее яркий пример – это, конечно, вот массовые операции 1937-1938 года. Это период, когда было арестовано, по уточненным сейчас данным, где-то порядка 1,7 миллиона человек. Из них порядка 740 тысяч расстреляно. Это в течение двух лет. Можете себе представить масштабы цифр. Так вот, приказ о проведении этих операций, несомненно, отдавал Сталин. Есть все решения Политбюро, подписанные им. Есть многочисленные корректирующие телеграммы, которые он рассылал и подписывал. Есть его указания Ежову о том, как проводить эти операции. То есть нет никаких сомнений, что он инициировал и руководил этими репрессивными акциями, так называемыми массовыми операциями НКВД. Это уже общеизвестный факт, но, конечно, для тех, кто вообще хочет видеть факты и интересуется ими, конечно. А если человек просто верующий, что называется, он себе что-то вбил в голову, что вот нет, это было не так, ну тут уж никто не поможет, потому что он, естественно, он все факты отвергает и отметает, что называется, с порога.
Я бы хотел чуть-чуть поговорить о самой фигуре Сталина. Были две точки зрения. Одна точка зрения, что Сталин — это такая серость, которая когда в результате революции в советской верхушке был запущен своеобразный отрицательный отбор, то есть побеждали люди, наделенные отрицательными качествами. И вот Сталин — это оказался та самая идеальная серость, которая вот в этом конкурсе отрицательного отбора победил. С другой стороны, кто-то рисует его таким образцом гения зла. У вас есть ответ на этот вопрос?
Прежде всего, Сталин был диктатор. И как диктатор он, конечно, обладал несомненными талантами. То есть он обладал умением понимать и конструировать политические институты диктатуры. Обладал необходимой жестокостью. Вот, и у него не было комплексов, которые часто мешают политикам, там, скажем, такого более демократического склада, когда они в чем-то сомневаются и так далее. Он был в этом смысле человек решительный и никогда не останавливался перед самыми жестокими решениями, даже если они были сопряжены с огромными жертвами. И с этой точки зрения, конечно, он был выдающимся диктатором. Что касается его качеств профессиональных, так скажем, которые необходимы любому руководителю страны, то это достаточно сложный вопрос. Он, как и многие из людей из его окружения, они, в общем-то, не очень были подготовлены к руководству государством, потому что они, прежде всего, были революционеры, то есть люди, нацеленные на захват власти. А что потом с этой властью делать, они не очень хорошо знали и понимали. То есть практически никто из них, конечно, никогда не имел никакого опыта там работы на производстве или решения каких-то, так скажем, созидательных задачи. Они были революционерами и боролись за власть. В этом смысле вот это была их сильная сторона. Поэтому, конечно, когда им пришлось вот решать такие, скажем, созидательные задачи, в том числе руководство экономикой осуществлять и так далее, то здесь бы они наломали очень много дров. И очень постепенно, очень тяжело, путем, что называется, проб и ошибок, допуская, что этот путь, конечно, приводил к огромному количеству жертв, вот, как-то удалось им более не менее овладеть какими-то вот основными азами управления государством, экономикой. Постепенно, конечно, осваивался и опыт внешней политики. Во время войны тоже вот эта учеба, что называется, начиналась, как мы знаем, с крупных поражений. И только постепенно, вот, заплатив большую цену, Сталин осваивал какие-то вот навыки руководства армией.
Вы говорите, что Сталин был очень хорошим диктатором, в смысле, в школе диктаторов он получил бы твердую пятерку, и в этой школе там нужны какие-то другие качества, чем те, которые мы считаем положительными.
Естественно, конечно, что когда речь идет об авторитарных лидерах, то там совсем другие критерии оценки, да, там ценится жестокость, беспринципность, умение не обращать внимания на мнение народа, умение подчинять себе людей, умение принимать самые жестокие меры и так далее. Но есть такая точка зрения, и я, в общем-то, полностью с ней согласен, что сталинская диктатура, она была избыточно репрессивной. Известный пример это с военными, да, в среде которых были проведены серьезные такие репрессивные акции накануне войны, и что бы там ни говорили, как бы там ни говорили, что их всего было там несколько тысяч человек арестованных, нужно себе представлять, что каждый такой арест, конечно, очень сильно сказывался на моральном состоянии армии в целом и, в конце концов, имел негативные, конечно, последствия, в общем, что тоже вряд ли кем-то оспаривается. То есть, в общем, эти репрессии очень часто в сталинское время выходили за рамки разумного, даже если оценивать разумное по меркам диктатуры.
Часто сейчас, когда апологеты Сталина выступают, они говорят о том, что вот, мол, были перегибы и было то, но вот он принял страну аграрной, индустриализировал и победил в войне. То есть он был эффективным хозяйственником, менеджером. У меня есть внутренние возражения, поскольку, мне кажется, просто время было такое, я имею в виду 20 век, и все страны в это время индустриализировались, и многие страны благополучно индустриализировались без всякого Сталина. действительно, и репрессий массовых. Но, может быть, для России есть хоть какая-то логика в этих словах?
Я никоим образом не хочу сравнивать, предположим, какой нацистский режим и сталинский режим. Это два разных режима. Но, тем не менее, вы знаете, про Гитлера тоже можно сказать, что он строил дороги, что он ликвидировал безработицу. Эти аргументы, их, вероятно, нужно принимать во внимание, но они на самом деле ничего не объясняют. Ну, мы начнем, конечно, с того, что вы совершенно верно сказали, что существовал какой-то определенный объективный процесс индустриализации, которая началась, кстати, не при Сталине совсем. Собственно говоря, индустриализация страны началась еще до революции и проходила, в общем-то, как считают специалисты, достаточно успешно. Конечно, совершенно очевидно, что огромная страна, которая работала, не покладая рук и жертвовала всем, чем только могла жертвовать, эта работа, эти жертвы, в конце концов, должны были дать какой-то результат. И, конечно, этот результат был, и он был значительным. Что касается того, в какой степени получение этого результата ускоряли или наоборот замедляли и осложняли действия властей, но это тоже, знаете, вопрос такой для изучения. По крайней мере, совершенно очевидно, что многие решения, принятые Сталиным и его окружением, они были просто неэффективны, ошибочны. Их потом самому Сталину приходилось пересматривать, и эти решения скорее тормозили развитие страны, чем ускоряли развитие страны. То же самое касается и войны. Понимаете, конечно, Сталин был главнокомандующим, и совершенно невозможно отрицать его влияние на руководство армией и страной в годы войны. Но ведь мы прекрасно понимаем, что его руководство накануне и в первый период войны совершенно отличается от того, что произошло во второй период войны, когда, принеся определенные жертвы, удалось кое-чему научиться и освоить эту сложную задачу руководства страной и армией в военных условиях и добиться победы. Но еще важно сказать, что в любой войне все-таки главную роль играет народ. Многие миллионы людей, которые идут воевать, которые жертвуют своими жизнями. Можно подумать, что страна победила только благодаря Сталину.
В обществе, ну, достаточно сильно вернулась эта фигура Сталин. 25 лет назад это было трудно себе представить, наверное, но он снова опять достаточно популярен, и мы видим даже депутатов Госдумы или разных деятелей общественных и политических, которые свободно себе хвалят его. Хотя, как вы сами говорите, документы свидетельствуют о том, что это человек, убивший колоссальное количество людей. Может ли так случиться, что просто общество недостаточно информировано? То есть, если еще поднажать и еще больше рассказать обществу о том, что сделал Сталин, то, наконец, пелена падет с глаз у людей, и популярность этой фигуры уйдет куда-то. Или дело не в информированности общества. Вот вначале сказали фразу «привычка к бездушию». Может быть, популярность в Сталине — это что-то другое? Дело не в Сталине тут.
Тут и то, и другое, как вообще все в истории. Знаете, я достаточно серьезно отношусь вот к просветительству, да, к тому, что да, нужно писать, нужно говорить, нужно объяснять, нужно спорить, показывать, как было на самом деле, и это тоже имеет большое значение. Но вы совершенно правы, что дело тут не только в наших знаниях или незнаниях. И во-первых, конечно, у большинства наших сограждан совершенно неверные, ошибочные представления о сталинской эпохе и о самом Сталине. Почему? Во многом, с моей точки зрения, это связано с тем, что Сталин – это некая фигура, которые обращаются не как к исторической фигуре, а как к некой актуальной реальности, если хотите. То есть люди лепят из Сталина то, что им хочется видеть, по принципу противопоставления каким-то нынешним нашим проблемам и трудностям. То есть, условно говоря, коррупция сегодня. Да, сегодня коррупция. А вот при Сталине коррупции не было. Хотя это абсолютно неправда. Сегодня очень многие люди живут плохо. И это мы понимаем и видим. И вот возникает такой миф, что при товарище Сталине цены снижали, что, ну, конечно, так бедновато жили, но все одинаковые, в общем, обеспечено, что тоже абсолютно не соответствует действительности. Да? Вот террор. Террор был направлен против вот этих всяких олигархов и чиновников, которые злоупотребляли властью. Простых людей не трогали, что тоже абсолютная неправда, потому что 98%, если не 99% всех пострадавших в результате террора, это были именно простые рядовые граждане. Но создаваемое по такому принципу некий миф Сталина, не сам Сталин, а миф Сталина, он, к сожалению, жизнеспособен до тех пор, пока мы не найдем какие-то вот серьезные опоры в нашей собственной жизни. Пока мы будем бояться будущего. Понимаете, вот когда человек боится будущего, он всегда смотрит в прошлое, идеализирует это прошлое. Ему хочется вернуться в золотой век, которого на самом деле не было.
Это был историк Олег Хлевнюк. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свобода». Финансист Андрей Павличенков пишет книгу об обитателях деревни в Костромской области, где он лет 6 восстанавливает заброшенный дом – терем, как его называют местные жители. Павличенков – 40-летний финансист, выросший в Москве, закончивший одну из лучших московских математических школ, учившийся в Америке и в Великобритании, долгое время работавший в России в Западном инвестиционном фонде. Теперь у него свой бизнес, это оставляет время для деревни.
Есть такие красивые дома в городах, но вот ничего такого заброшенного посреди ничего, в глуши, в лесах, ничего такого больше, наверное, в России нету. Один дом, который погорел, он более-менее стоит в неплохом состоянии, хотя там туда сейчас очень сложно уже даже добраться, потому что деревня давно заброшена, и он стоит фактически в один посреди леса, и туда приезжают на лето художники с Москвы. А второй дом стоял заброшенный, убитый, и я начал им заниматься, его реставрировать. Что люди считают ценным в России. В основном люди считают, что вот ценный это большой театр, там дворцы под Петербургом, храм Московского Кремля. Если спросить людей, что для них символ России, то все же на самом деле, где Россия копировала Европу. А там, где Россия была самой собой, строила из дерева, это люди вообще игнорируют по большей части. Ну, иногда там кижи всплывут. А по большей части все памятники действительно самобытные. Русские никто ими не занимается, потому что Россия, она очень странная страна, она все время пытается переплюнуть Европу и все время пытается из этого никакого приплевывания не получается, получаются какие-то догонялки с Европой. Показывать этот терем иностранцам, они у них просто челюсть отвисает, потому что ничего подобного в Европе нет. И для иностранцев этот терем – это действительно что-то, в чем они видят Россию. А как бы русские по большей части мимо этого проходят, пытаются доказать, что в России строили европейское лучше, чем в Европе. Нашел этот терем в лесу. Ну, не то чтобы я его нашел, кто-то там до меня был, естественно. В общем, все это открытие, конечно, это не как Колумб в Америку. То есть, да, Колумб открыл Америку, но индейцы в ней уже жили. То есть, там, ты приезжаешь куда-то, выкладываешь какие-то фотографии в интернет, а естественно, все местные жители про это место знают, и есть краеведы местные, которые писали статьи. Но пока все это не соединилось с интернетом, этой информации, в общем-то, не было. И так я попал к этим теремам, и я, конечно, был очень впечатлен. Ну, то есть, если брать одно событие, то вот событием было то, что я попал в терем Горелого. Подобного я никогда не видел. То есть, если представить, это вот лес, медведи, там, ну, реально там медведи кругом ходят. И выходишь на поле огромное, посреди поля стоит огромный усадебный дом, деревянный, без света, без электричества, без ничего. И внутри него расписная штукатурка, там росписи на стенах, бесконечное количество резьбы, цветные витражи, стекла. То есть это вот такая огромная усадьба, которая похожа на какие-нибудь там фильмы о южной готике американской. То есть где-то там в Луизиане среди болот стоит какая-нибудь там плантация 18 века с колоннами. Вот примерно то же самое, только здесь, в России.
Вы приезжаете туда, вот вы пишете рассказы, и явно вы общаетесь с местными жителями.
Рассказы возникли потому, что когда я решил, что буду заниматься восстановлением, то первое, что надо сделать, если ты пытаешься сделать что-то где-то в России, за пределами крупных городов, самое первое, что тебе нужно сделать, нужно установить хороший контакт с местными жителями. Потому что большая часть проектов в России глубинки, они обламываются о конфликте с местными жителями. Это вполне логично и понятно, потому что для большинства местных жителей Москва и москвичи – это абсолютно враждебные люди, абсолютно враждебная им среда. По разным причинам. Взять точку зрения местных жителей, то чего они хорошего видели когда-либо от Москвы. Там, если бы взять там не Черноземье в России, единственное, что они хорошее видели от Москвы, это программа, брежневская программа «Не Черноземье», когда им посылали много денег. Все остальное время их сначала им из Москвы приезжали помещики, которые их обдирали, потом в Москве завелись большевики, которые их обдирали при Ленине продналогом, потом Сталин устроил коллективизацию, потом Хрущев из Москвы слал безумные указы на деревню отнять там у всех крестьян коров, заставить их сажать кукурузу. И вот единственный человек, который был в Москве, им что-то хорошее сделал, был Леонид Ильич Брежнев. И немножко Путин еще. Ну вот, примерно Леонидом Ильичем Брежневым ограничивается любовь жителей русской глубинки к москвичам. Поэтому, если хочешь что-то делать, надо устанавливать дружеские отношения. До этого вообще бессмысленно что-то затевать. Ну вот оттуда как-то потихоньку я начал общаться с местными жителями, потихоньку с ними стал дружить, стал как-то лучше понимать их жизнь. А из того, что я стал лучше понимать жизнь, стали возникать вот эти вот рассказы о жизни, которые очень не похожи на что-либо, что происходит в больших городах. Основная ошибка, которую многие люди делают, когда они занимаются какими-то делами в провинции, то, что они считают, что местные жители – это какие-то люди второго сорта. То есть, если ты общаешься с людьми, то звонки от лесника Ивановича, они, в общем-то, такие же важные, как там звонки от председателя совета директоров крупной компании. Потому что у лесника Ивановича тоже может сейчас быть что-то важное. Например, у него снегоход мог поломаться и застрять посреди леса. И нужно там ему по телефону организовать спасение лесника Ивановича из леса. Денег невероятно мало. Но то, чтобы представить разницу, скажем, бюджет города Москвы на одного москвича и бюджет сельсовета в Костромской области на одного жителя этого сельсовета, разница на больше, чем 100 раз. То есть это невероятное просто неравенство. И бюджетных денег в районы, на Черноземье, почти что не доходит. Но при Ельцине не было и этого. То есть сейчас есть какие-то деньги, сейчас чтобы, ну, где-то что-то как-то делается. Поэтому люди благодарны за это. То есть можно сделать такое обобщение, что да, там ничего не меняется в деревне со времен Чехова, и там психология людей, как люди, и социальные отношения и так далее. Но деревня, в принципе, ничего не меняет. Деревня – это такое маленькое общество, мир, в котором все друг друга знают. Это как бы это основа деревни, и это не поменяется никогда в деревне. А с точки зрения экономики люди вполне замечают, они не очень разбираются в хитросплетениях, но они примерно представляют, что в стране воруют. Они же ездят в Москву, видят все это, что в Москве там есть там дворцы и шубохранилища, вот, у начальства. Но как бы начальство для них всегда было людьми неприятными, не всегда как люди, которые воруют и живут незаслуженно хорошо. Вот. Они смотрят, потому что они видят, и видят они то, что с 2000 года они стали жить лучше. Поэтому они ценят то, что они стали лучше жить при Путине.
На бытовом уровне все то же самое? Или во всех избах теперь компьютеры есть?
Не, ну что-то меняется. Ну, во-первых, да, там есть интернет. То есть провели интернет по большей части по всем крупным населенным пунктам. Все люди пользуются интернетом. Это поменялось. Пришла мобильная связь. Ну, мобильная связь пришла уже давно, уже 10 лет, как она пришла. Все люди, даже самые древние бабушки, имеют мобильные телефоны. Это поменялось. С другой стороны, если посмотреть на социальную сферу, то в социальной сфере стало хуже, потому что больницы закрываются, то есть раньше была больница в сельсовете, потом она стала в райцентре. Из райцентра теперь по половине болячек можно только диагностироваться, и то, как диагностироваться. Там же нет приличного оборудования, чтобы диагностироваться. Вот. Поэтому, если что-то серьезное случилось, то только в Кострому. Это ближайшее место, а до Костромы там 200 чем-то километров. А до райцентра, где есть единственная больница, это из самых дальних населенных пунктов района, это 80 километров ехать. То есть это тоже то еще удовольствие. Все остальное закрылось. Ну, там продолжается какое-то медленное вымирание района, то есть там как бы население в городе, в райцентре, оно последние годы росло за счет того, что там, скажем, два человека уезжают из деревень, один приезжает в райцентр, ну, скажем так, в деревне там три человека, один умирает, один приезжает в райцентр, один приезжает в Кострому или к детям там в Подмосковье. Примерно такая вот ситуация была, то есть общее население района падает, население райцентра чуть-чуть росло, и, соответственно, распадает население, то постоянно что-либо где-нибудь закрывается. Школы закрывают, там, дороги перестают поддерживать. Ну, дороги – это вообще просто отдельная песня. То есть там есть одна дорога, которая идет через район, которая на областном бюджете, но в областном бюджете нет денег почти на дороги. Вообще область фантастически бедная, ни Советский Союз не построил никакого производства, которое бы зарабатывало этой области деньги, и кроме леса там ничего нет. Поэтому она живет за счет дотаций. Дотаций этих смешного мало. Дороги приходят в полную негодность. А все, что находится на районном бюджете, у района есть деньги. Там снег собирать с этих дорог и гридерить их весной один раз и осенью один раз выравнивать. Вот. Поэтому они представляют по большей части ямы сплошные. А мосты деревянные давно-давно сгнили, находятся там в аварийном состоянии. И перспективы их починить нету, потому что у района этих денег нет. В основном местные жители, там где мосты маленькие, местные жители сами эти мосты латают, сами их строят заново.
Это был финансист Андрей Павличенков. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Латвийская финансовая система активно очищается от грязных денег, прежде всего иностранных, за участие в отмывке миллиарда евро, похищенных из бюджета Молдавии. На 2 миллиона евро оштрафовано местное отделение украинского «Приватбанка». В марте Европейский Центробанк лишил лицензии «Траст Коммерцбанк», частично принадлежавший украинскому предпринимателю Ивану Фурсину и замешанный как минимум в 3 эпизодах отмывания российских денег. Один из этих эпизодов связан с делом Магнитского, другой с так называемой мегапрачечной, когда при участии ряда известных бизнесменов, в том числе бывших сотрудников КГБ, через молдавские компании было отмыто более 180 миллионов долларов. В конце прошлого года в Траст Коммерцбанк с обысками пришла полиция и задержала 2 сотрудников. О том, что происходило в ТКБ в последние годы, корреспонденту Радио Свобода Марии Кугель рассказал Кристапс Закулис, до недавнего времени руководивший латвийским регулирующим финансовым органом.
Конкретные работники помогали конкретным клиентам, ну, вывозить средства из России путем какой-то там контролируемой ими компании офшорной, видно. Была зафиксирована как минимум одна транзакция в размере 1 миллиона рублей. Там схем 1001, то есть вариации. Если в банк приходит много денег и по однотипной схеме, банк в соответствии с требованием закона в Латвии, который одинаково во всех развитых странах, будь то Евросоюз или Соединенные Штаты, он должен понять, в чем экономическая суть этих транзакций и удостовериться, зафиксировать документально, почему те деньги, которые так часто в Молдавии были изъяты у российских компаний, а по каким-то долгам и были какие-то поручительские обязательства, которые не исполнялись, транзакции, которые на тот момент, может быть, как-то небрежно оценивались, через определенное время могут выявиться, и как и случилось после 3 лет работы этой схемы, что она, в принципе, просто специально подстроенная схема по вывозу денег из российской экономики. Там суммы набегали за 3 года большие. Так что, в принципе, банк регулярно применяет эти принципы предотвращения отмывки незаконных средств, должен был понять, какие обороты на счетах этих фирм, чем они связаны, что же они такого торгуют, производят или поставляют, чтобы получать такие... Как же так, если остальные клиенты работают нормально и отгружают товары, получают деньги? Вы тогда что, компания, специализирующаяся по возврату плохих обязательств? Если нет, то как-то странно.
Дело Магнитского тоже попало в поле зрения в КТК или им в первую очередь занялись следственные органы?
Основной принцип комиссии, если есть публично доступная информация по каким-то схемам, по каким-то громким делам, будем называть их так, то мы делаем не очередную проверку. И в том числе, когда были вот конкретные озвученные названия банков, и по тем 6, которые были названы, и по другим, в плане того, что тоже там названия компании фигурировали, понять, что и как, какие деньги происходили. В Латвии тоже полиция и потом сперва начинала, потом прекращала, потом возобновляла по указанию прокуратуры. Мы постарались уже в половине года, это было в 2013 году, в середине, уже заявить, что мы закончили свою проверку в отношении к 5 банкам. У нас на тот момент не было претензий, а к 6 банку были конкретные претензии, как предлагают некоторые журналисты, что мы своим расследованием доказываем, что конкретный банкир был соучастник тех людей, которые мучили конкретного частного лица, который старался делать хорошее дело. И мы как бы этим что-то в таком плане доказывали. Нет, эту конкретную связь конкретных сумм, там более 200 миллионов, если я правильно понимаю, было в декабре, конце декабря 2007 года, уведено с бюджета Российской Федерации. Как они конкретно распределялись, как злоумышленники конкретной суммы, кто кому, за что. И там есть разные неофициальные расследования. Официального расследования не с Россией
российской стороны в том русле, о котором мы говорим, нету. А остальных стран мы только публично могли слышать отдельные заявления разных правоохранительных органов, что они по этим публично доступным информации начинали какие-то действия в Литве, в Латвии, я так понимаю, и в Эстонии, в Финляндии, ну, в Швейцарии отдельно стоит, потому что все деньги стекались там, насколько известно. Так что про это я даже не видел ни одного обобщенного такого объема информации, который смог бы вот это все свести, все эти расследования разные, которые происходят в разных странах, на каких они стадиях. Ну, со своего опыта я знаю, что мы, например, были одни из первыми, я бы сказал, даже единственными финансовыми надзором, который делал такого рода ресурсную проверку. Потому что в других странах коллеги так и говорили, ну, так как там полицейское расследование, то мы, типа, не вмешиваемся.
С Кристапсом Закулесом беседовала Мария Кугель. На этом завершим обсуждение событий 11 марта 2016 года. Итоговую программу «Время свободы» вместе с продюсером Андреем Амочкиным подготовил Валентин Барышников. Всего доброго.